Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 898-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к еще одному замечательному пророчеству в книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать раздел книги, где перед нами слова Божии и пророчества о судьбе окружающих Израиль народов. Мы уже в прошлый раз с вами читали о суде над Аммоном, Моавом, Эдомом, филистимской страной, Тиром, Сидоном. В прошлый раз, в конце уже эфира, я сказал о том, что здесь названы два города. Тир был великим городом древности, и он должен был быть разрушен и никогда уже не восстановлен. Ну а Сидон не должен был быть разрушен. Так оно и случилось. Этот город выстоял и развивается до сих пор. Как Бог сказал, так оно и стало. Мы с вами завершили раздел о суде над другими народами. И в самый тяжелый момент вдруг забрезжил свет, потому что мы с вами прочитали о Божьем плане для Израиля. Я вернусь к этому моменту и прочитаю книгу пророка Иезекииля, 28 глава, начиная с 25 стиха. «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». В самое тяжелое время вдруг звучит пророчество об Израиле. Бог не закончил свою работу с израильским народом. Чтобы убедиться в этом, надо снова и снова внимательно читать книги больших и малых пророков. И, кстати, будущее для Израиля – это одна из самых главных, самых важных тем этих книг. У Израиля действительно есть будущее. Если мы это поймем, тогда Слово Божие перед нами засияет в совершенно новом свете. Кстати, зря некоторых пророков называют малыми. Неверно это, неправильно, несправедливо. Никакие они не малые пророки. Возможно, из-за этого несправедливого названия люди зачастую не читают малых пророков, ну или если читают, то невнимательно. А мы с вами возвращаемся к книге пророка Иезекииля, и в 29 главе начинается пророчество о Египте. Эти пророчества идут с 29 по 32 главы. Некоторые считают, что эти пророчества даже интереснее, чем пророчества о странах, окружавших Израиль. Я с этим не согласен. Все-таки пророчество о Тире, как мне кажется, куда интереснее. Однако в главах с 29 по 32 мы также увидим нечто очень важное. Интересно, что согласно одному из этих пророчеств, Египет должен быть разрушен. Однако Египет исторически не был разрушен. Он сохранил свою целостность, и он сохранял свою государственность на протяжении веков. Это действительно одно из древних государств. Египту даже не нужно было строить для себя защитные стены вокруг границы, потому что пустыня оказалась лучше любой стены, лучше любой защиты. Нужно было защитить только долину реки Нил, единственное место, через которое можно было попасть в Египет. Не случайно в Египте не было обычая строить укрепленные города, строить крепости. Зачем, если сам Бог через эту пустыню дал замечательную защиту? Однако Бог говорит также, что египтяне уйдут в плен на 40 лет. И вот это мы с вами сейчас и начнем читать. 29 глава, 1 и 2 стихи. «В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет». Бог очень четко выступает против земли египетской, против египетского государства, против фараона, против тех, кто на самом деле исполнял две функции. С одной стороны, я напомню, что египтяне много лет притесняли Израиль. Египет был для Израиля как жало во плоти. Однако, с другой стороны, Израиль постоянно прибегал к Египту за помощью. Израиль начинал уповать на Египет в то время, когда уповать нужно было прежде всего и только на Бога. Вместо того, чтобы уповать на Бога, Израиль уповает на Египет. Читаем дальше третий стих. «Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Египетский фараон сравнивается с чудовищем, с крокодилом, который живет в полноводной реке Нил. Этот крокодил как будто говорит: «Это моя река, это моя вода». Также говорил и фараон о египетской земле. Если чудовище утверждает: «Это моя река, это моя вода», то фараон говорит: «Это моя земля». Интересно, что египтяне поклонялись ведь самым разным божествам. И вот казни египетские в свое время были как раз такой пародией, таким ответом на это обильное языческое поклонение. Ну, например, представьте себе, вы поклоняетесь лягушке как к некоему божеству, и тут Господь всю вашу спальню наполняет лягушками. Как вам это будет? С одной стороны, не уберешь ее, не убьешь ее, потому что это же вроде бы божество. С другой стороны, а спать-то как? Я думаю, что у Бога есть чувство юмора, и это чувство юмора во многом как раз и проявилось в казнях египетских. Ну и пару слов нужно, пожалуй, сказать об этом фараоне, о котором идет речь здесь. Дело в том, что именно к этому египетскому фараону обращались иудейские цари за помощью, когда Иерусалим был в осаде. И египетская армия действительно прошла через Финикию, но в результате халдеи, вавилоняне лишь усилили осаду Иерусалима, ну и самому Египту тоже, в общем, было не сдобровать. Об этом же фараоне мы читали и в книге пророка Иеремии, 44 глава, 30 стих. «Так говорит Господь, вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его». Вот такая перспектива. Критики говорят, что это пророчество не исполнилось сразу, не исполнилось в то время. Оно исполнилось только через 17 лет. Однако в этом пророчестве нигде не сказано, что оно должно было исполниться сразу. Это лишь указание на будущее. Что же должно было произойти с Египтом? Я думаю, что мы здесь с вами пройдем немножко вперед и прочитаем книгу пророка Иезекииля, 29 главу, 13 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым». Итак, несколько событий. Через 17 лет после этих слов, через 17 лет после этого пророчества, пришел Навуходоносор и увел египтян в плен. И они были в плену на протяжении 40 лет. Да, через 40 лет они все-таки возвратились из плена. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы с вами читали в конце 14 стиха. Не пропустите, пожалуйста, этот момент. Египет будет возвращен в свою землю, в землю происхождения, но дальше там они будут царством слабым. Вот эта слабость Египта – это очень важная часть пророчества, которое мы с вами сейчас читаем. На случай, если кто-то не просек, не увидел, эта мысль повторяется. 15 стих. «Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами». Вот такое будущее ожидает Египет. Египет был на то время одним из сильнейших государств древности. Именно в Египте была цивилизация, которой могли бы многие позавидовать. Кстати, мы с вами говорили, помните, когда читали книгу «Исход», мы говорили о том, что египтяне разбирались и в производстве, и в астрономии. И вот эта страна, это государство не уничтожено полностью. Здесь не говорится, что Египет будет уничтожен полностью. Здесь говорится, что Египет будет ослаблен. И здесь также говорится, и мы к этому тоже еще перейдем, что Египет будет в руках других. Итак, Навуходоносор покорил эту страну, и она уже никогда не будет такой сильной, какой была раньше. Это было сказано в пророчестве, так и произошло. Господь все говорит очень точно и очень четко. Ну а дальше, в той же 29 главе, он говорит о войске Навуходоносора. Дело в том, что с одной стороны Навуходоносор и его войско одерживали победы, но с другой этому войску приходилось нелегко. И все же Навуходоносор оставался победителем. Читаем 18 и 19 стихи. «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели и все плечи стерты. А ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его». Иными словами, войска Навуходоносора находились в тяжелом положении, и вот Бог говорит: «Я дам награду, и эта награда будет через Египет». Не только Тир, но и Египет, и также Израиль будут отданы Вавилону, новой великой мировой империи. Ведь на протяжении долгого времени никто не мог даже подумать, что в Вавилоне есть хоть какая-то опасность. Ну да, город постепенно укрепляется, но вот пока он укреплялся, и люди не замечали этого, опасность начинала также усиливаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот перед нами 30 глава книги пророка Иезекииля. Ее можно назвать «Плачем». Здесь идет речь об опустошении Египта. Давайте начнем читать первые три стиха 30 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день, так близок день Господа, день мрачный, година народов наступает». Обратите, пожалуйста, внимание на эти повторы. Во-первых, «так говорит Господь». Эта мысль звучит снова и снова. Перед нами Божие Слово. «Слово Господне было ко мне». Еще одна интересная вещь здесь же. Обратите внимание на фразу «день мрачный». Можно переводить и как «облачный день» или «дождливый день». И это весьма показательно, особенно если мы задумаемся о том, что применяется это к Египту. Дело в том, что в Египте не было мрачных дней, не было по-настоящему дождливых дней. Для своей ирригации, для ирригации своей земли Египет уповал не на дожди, он уповал скорее на воду Нила. Нил действительно разливался, и, соответственно, в дельте Нила были плодородные земли. Собственно, там и происходило орошение. А тут будет мрачный день. Будет облачный или даже дождливый день. И еще мы читаем о том, что настанет, ну здесь в разных переводах по-разному, «година народов» или «день народов». Что это такое? Это время, когда народы земли придут в движение. Это время, когда будут меняться уже привычные границы. Это время, когда будет меняться привычный уклад международной жизни. Вот какой-то Вавилон, про который никто долгое время даже не знал. О нем даже не думали. Ну что это такое? Ну что это за Вавилон? Какая опасность может быть от него? Господь говорит, все изменится. Потому что Бог сам это изменит. Бог сам такое устроит. Читаем 4 стих. «И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены». Я начну с конца этого стиха. «Основания его будут разрушены». То, на что уповал Египет, то, что считалось непоколебимым, поколеблется. У каждого из нас есть такие моменты в жизни, которые нам кажутся непоколебимыми. Вот это не изменится. Это всегда будет так. Это не может колебаться. Однако Господь приходит, и Он сотрясает основания. И, кстати говоря, здесь интересно тоже говорится и про Эфиопию. Я думаю, что здесь мы в эту историю не будем углубляться. У нас еще будет возможность о ней побеседовать несколько позже. Дело в том, что была серьезная вражда между Египтом и Эфиопией. Однако вот что происходит. Приходит Бог и устанавливает через Вавилон, через Навуходоносора свои правила. И все эти альянсы, которые были заключены, ну и с другой стороны, вся эта вражда, которая была между древними странами, все это перестает иметь какое бы то ни было значение. Читаем дальше 5 стих. «Эфиопия и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча». Были свои группировки, были свои альянсы, была своя вражда, но все это приходит к концу. Перестают иметь какой-либо смысл все эти противостояния, существовавшие между народами. Потому что Навуходоносор подчинит себе все. Он будет правителем мира. И, кстати, произойдет это лишь по одной причине. Господь призывает его к этому. Господь дает ему не только такую возможность, но и такую роль, такую миссию. Читаем 6 стих. «Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог». Здесь мы читаем «падут подпоры Египта». В других переводах «падут те, кто опирались на Египет». То есть это не те, кто его подпирали, это те, кто на него опирались. Это те, кто ожидает помощи от Египта. Это те, кто уповает на Египет вместо того, чтобы уповать на Бога. В этом плане Израиль, Иудея тоже были подпорами Египта. Они ведь тоже ожидали помощи от Египта вместо того, чтобы приходить к Богу, вместо того, чтобы уповать на Бога. И Израиль, Иудея, как и другие народы, падут. Они надеялись на Египет, но падает сам Египет, и это такое огромное, серьезное крушение надежд. А теперь давайте спустимся несколько ниже и сразу перейдем еще к одному примечательному пророчеству 30 главы книги пророка Иезекииля. Читаем 12 стих. «И реки сделаю сушею, и предам землю в руки злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее». «Я, Господь, сказал это». Реки, о которых здесь говорится, это притоки и каналы в дельте Нила. Это как раз те реки, те притоки, те каналы, благодаря которым земля орошалась, благодаря которым она была плодородной. Именно там, кстати, в свое время и жили израильтяне. Именно в эту землю и переселилась когда-то семья Иакова. И вот эти плодородные земли перестанут быть плодородными, потому что Бог сделает эти реки, эти каналы, эти притоки сухими. Я еще раз прочитаю стих. «И реки сделаю сушею». То есть вот это сделают не завоеватели, это сделают не другие народы, это сделает сам Господь. Обратите, пожалуйста, внимание на это очень важная вещь. Дальше. «И предам землю в руки злым». Иными словами, земля будет существовать, но управлять на ней, хозяйничать на ней будут другие народы. И продолжается эта мысль: «И рукою иноземцев опустошу землю и все, наполняющее ее. Я, Господь, сказал это». Пройдет время, и Александр Македонский займет Египет. И после смерти Александра Египет перейдет в руки языческих народов, которые будут управлять этой землей. А мы читаем дальше, 13 стих. «Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую». Да, тоже так и случилось, это тоже исполнилось буквально. Мемфис был одним из центров египетской цивилизации, это был великий город. Но если сегодня вы отправитесь в Египет, да, вы увидите там гробницы фараонов, но вы не увидите там идолов. И это при том, что в древности идолов в Египте было огромное количество. Куда же они делись? Их Бог уничтожил. Всех этих идолов. Ровно так, как и сказал в своем пророчестве. Так оно было предсказано, так оно и есть. Бог сделал ровно то, что обещал. Кроме того, в Египте нет больше царского рода. Там теперь, как вы знаете, президенты, а не цари. Президенты эти бывают очень разными, и они не могут наследовать правление. То есть сначала были цари, были правители из других народов, сейчас, да, есть свои правители, но они во многом зависимы от других стран, от более мощных стран. И современный Египет, да, он заключает договоры, да, он заключает альянсы, но он не воспринимается уже как сверхдержава. Читаем 15 стих. «И залью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но». Син, крепость Египта, Но, еще один город. Кстати, Но – это еще одно название города Фивы. Вот все величие исчезло. Эти великие города стерты с лица земли. Бог говорит, что Вавилон будет господствовать над Египтом. И повторяет это снова и снова, чтобы все услышали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Спускаемся немножко ниже и читаем стихи с 20 по 22. «В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч». То есть государственная власть, сила государственной власти в Египте подорвана. Читаем дальше 22 стих. «Посему так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцу его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его». Сокрушу мышцу, то есть подорву власть этих людей. Их символ власти больше не будет иметь той силы, к которой привыкли и они, и окружающие народы. Вавилон буквально подорвет могущество Египта. И тут мы с вами подходим к 31 главе, и перед нами еще одно примечательнейшее пророчество. Дело в том, что Египет был столь великой страной, что Бог как будто не решается сразу его уничтожить. Он говорит о фараоне как о великом дереве, и дальше это дерево падает, и плач звучит по всему древнему миру из-за падения Египта. Дело в том, что у Египта была проблема, которая была хорошо знакома Израилю. Это гордость, гордыня. И вот приходит Бог и расставляет все на свои места. Даже тогда, когда люди этого не ожидают. В следующий раз мы с вами услышим плач по Египту, мы поразмышляем о смысле этого плача, мы узнаем о том, где же по-настоящему люди становятся равными. Ну а пока давайте дочитаем 30 главу книги пророка Иезекииля. 23 стих и дальше. «И рассею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать перед ним». Я остановлюсь на минутку. Смотрите, что получается. Это Божье дело, и более того, это Божий меч. Да, нравится нам это или нет, понимаем мы это или нет, но меч, который имел в своей руке царь Вавилонский, это Божий меч. Зачем он был дан? Мы с вами уже говорили и будем еще говорить. Но смотрите, как Бог все переставляет, как Бог все меняет. 25 стих. «Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы фараона опустятся. И узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую». Опять-таки, это откровение Бога. Узнают, что я Господь. Кто узнает? Израильский народ? Да, конечно, и он тоже, но и все другие народы. И 26 стих. «И рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». Кто узнает? В 26 стихе. Египтяне. Дело в том, что они ведь будут собраны. Их плен подойдет к концу. И именно в Египте, уже в первом-втором веках нашей эры, будут ранние христианские общины. Узнают и они, и египтяне тоже, что Он – Бог. Мы с вами будем читать 31 главу, мы будем с вами читать плач, и мы увидим, где настоящее подлинное равенство. Но все это мы сделаем уже в следующий раз, Бог даст. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.